Мы начинаем наше общение, поскольку оно проходит в форме вопросов-ответов, поэтому приглашаю к участию, задавать вопросы или предлагать темы для обсуждения. Мы говорим о сущностных принципах жизни. Это те принципы, которые формируют все вокруг нас, окружающую реальность, ситуации, события, притягивают людей. И независимо от того, знает человек о этих глубоких внутренних механизмах или не знает, все равно его жизнь формируется, исходя из внутренних принципов. Эти внутренние принципы вращаются вокруг единства. Самый яркий пример, который выражает принцип единства, является наше собственное тело, в котором триллионы клеток сосуществуют как одно целое. И не надо изучать философию, психологию, чтобы понять, как это работает. Достаточно посмотреть вглубь себя, задуматься, увидеть, что слаженная работа многих органов, систем зависит только от одного. Насколько это ощущается как единое. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была гармоничной, чтобы все откликалось так, как нам это хотелось бы, нужно просто перенести восприятие клеточки на нашу собственную жизнь. То есть, поскольку клетка видит организм как целое с нею, если мы начинаем воспринимать жизнь и все происходящее в состоянии единства, то запускаются те связи, которые сейчас неактивны, между нами, внешним миром, людьми, всевозможными проявлениями. И начинает происходить гармонизация. Это факт, который, собственно, не требуется для того, чтобы понять работу, как-то доказывать его. Но все равно это нашло отражение и в наставлениях святых, и в разных текстах, и философия в том числе. Потому что это самое близкое, что нам есть, что у нас есть, что легко воспринимается любым человеком. Независимо от того, насколько он отдалился в разделенность, в неприятие, борьбу и так далее, все равно у него внутри есть этот импульс, который стремится к единению. Мы еще говорим, это голос сердца. Вот все может кричать о том, что люди не заслуживают нашей любви, ну и так далее. А все равно где-то в душе говорит, что нет, а надо бы по-другому. И вот то, что говорит, что нужно по-другому, есть импульс единства, которым пропитано все наше существо. И поэтому одной из таких ключевых задач, которая стоит перед учением единства, это подтвердить слова многих мудрецов о том, что жизнь возможна только через восприятие сердца, через любовь, через сострадание, через прощение, приятие и открытость. Конечно, когда мы видим разные ситуации в жизни, порой несправедливые, у нас поверхностное сознание может говорить об обратном. И Иногда кажется, что действительно эти люди, которые проявляют себя несправедливо, не заслуживают прощения. Но если смотреть глубже, то все ситуации, которые негармоничные, особенно негармоничные ситуации, которые возникают в нашей жизни, они потому и возникают, что у нас есть внутреннее несогласие, что у нас есть неприятие, причем очень сильное неприятие. И представьте, что где-то из глубины души мы стремимся к единению, а на поверхностном уровне, на периферии у нас есть устойчивая тенденция к разделенности, которую мы видим практически везде. И из-за этого внутреннего конфликта наше более глубокое сознание вынуждено создавать обучающие ситуации, чтобы подсказать периферии, то есть поверхностному восприятию, что это не совсем правильно, что нужно по-другому, что нужно быть в приятии и в любви, а не в борьбе и в несогласиях. И чем человек настойчивее упирается в своем несогласии, тем больше неприятностей входит в его жизнь, в его существование. В какой-то момент должна произойти сдача. Поверхностный ум, запутавшись, конец, неудовлетворенный, раздраженный, в нем должна произойти такая вспышка озарения, что, а ведь, возможно, нужно как-то по-другому, раз путь борьбы завел в никуда, в тупик. И вот когда он себя в конец измотает, так обычно и случается. И развернувшись на 180 градусов к приятию, к открытости, к единству, человек начинает понимать, что а ведь это здорово так. Потому что если ты к сердцем ко всем людям, то и люди начинают откликаться на твои желания, на твои предпочтения. Они откликаются только потому, что сделан шаг навстречу. Клетка не может жить в организме обособленно. Она от очень многих систем зависит. И если у нее есть какие-то неправильные отношения какой-либо из систем в организме, это будет отражаться только на ней. Причем в виде ограничения. Поэтому нужно понять, что наш мир – это единая система. Она очень многообразна, многоуровневая, но она функционирует как одно. Я не хочу использовать слово «сложное», потому что оно на самом деле не сложное. Она до предельности проста. Сложность создаем мы, когда выстраиваем отношения не через единый внутренний центр, а выстраиваем отношения через периферию. Через периферию всегда одни сложности. Потому что достучаться до поверхностного ума других людей невероятно сложно. Они запутаны, противоречивые. Сейчас человек думает одно, через какое-то время другое, и мы это видим повсеместно. Поэтому решать проблему или какие-либо задачи с периферии неэффективно. Но через более глубокие подсознательные уровни легко. Легко, потому что отклик случается сразу же. То есть не требуется какого-то времени. Знаете, как люди договариваются какое-то дело открыть или заниматься каким-то делом. Они присматриваются друг к другу, пытаясь выяснить, а насколько он надежный партнер, насколько можно ему доверять, насколько можно ему открываться. Но на уровне сердца этого не требуется. Потому что если вы к человеку искренне, с благожеланиями, будьте уверены на 100%, что он точно так же вам, точно так же откликнется. И по-другому быть не может. Потому что вы взаимодействуете с самой сокровенной тонкой частью его сознания, с его душой. А она не может по-другому.
Как почувствовать, что взаимодействие с душой? Ну как это проявить? Ну хочется с душой. Как это
проявить? С душой можно только через душу. То есть если вы внутри благожелаете человека, значит, вы входите в контакт с его тонким сознанием.
Ну, то бишь, люблю его, доверяю.
Да, да. Потому что чем отличается ум от сердца? Ум жаждет, сердце отдает. Вот если вы внутри отдающие, вы взаимодействуете с миром, с пространством, с человеком через сердце. Если у вас есть ожидания, значит, у вас уже запускаются поверхностные слои сознания, которые хотят что-то получить от этих отношений.
Ожидание, благодарность, взаимность.
В том числе, да. Взаимность и, какие-то действия позитивные. С его стороны это уже ожидание.
Да.
Да. Это бескорыстно. Потому что наша природа... отдавать. Изначально наша природа – это отдавать, нести, дарить, созидать. А почему так случилось, что мы находимся в неудовлетворенности и в жажде? Потому что в результате полученного очень богатого опыта мы начали выявлять предпочтения для себя. Это самый первый шаг, он, казалось бы, такой невинный, но из всего многообразия ты выделяешь что-то. Вот как вы приходите в ресторан, например, или в супермаркет, и вы знаете, вот это блюдо, оно замечательное. Другие тоже неплохие, но оно лучше. И поэтому я буду покупать только его. И вот происходит привыкание к тому, что вы получаете то, что для вас считается самым лучшим. Вы берете, 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 а потом приходите однажды, а его нету. Вот если бы предпочтение не перешло в желание и в жажду, реакция была бы проста, она бы была... наподобие такого, что ну нету, ладно, значит возьму что-то иное. Ведь всего полно. Можно подобрать себе что-то не менее, а может быть даже наравне. Но когда происходит привыкание, то не получая ожидаемое, потому что каждый день человек получал, получал, у него уже есть проекция, что я приду, это должно обязательно быть. Он привыкает к тому, что это есть. И вот у него ожидание. И он приходит, и ожидание не осуществляется. У него происходит возмущение. Почему этого нет? И представьте, что получая многообразный опыт, мы привыкаем к чему-то, и у нас складываются ожидания. Чем сильнее человек цепляется к осуществлению своих ожиданий или проекции, тем большее возмущение, негатив, неприятие он будет входить. Это как две стороны одной медали. Иногда вы можете наблюдать такие ситуации, где, казалось бы, очень такие добропорядочные люди, манерные люди, ведут в каких-то ситуациях, не скажем, что всегда, да, но в каких-то вот редких ситуациях хуже, чем простолюдин. Потому что люди, которые стараются жить по принципам, правильно, с уважением к другим, справедливо к другим, они цепляются за это все. Конечно, это вроде бы хорошие проявления, да, когда взаимоуважение, открытость и доверие, но цепляться нельзя ни в коем случае. Потому что когда человек привыкает, чтобы вот это было всегда, их реакция при неосуществлении ожиданий порой настолько агрессивна, насколько вот негативна, что порой думаешь, как так? Ну, никогда бы не подумал, что вот такого человека можно ожидать столько там, негатива, неприятия. Но в этом вся и проблема. Любой негатив, вот в любой вообще, до одного, он происходит только по той причине, что не осуществились ожидания, что что-либо попрепятствовало осуществлению каких-либо ожиданий. Самого по себе негатив, он не происходит, его в принципе нет. Он может только быть как следствие того, что ожидания не исполнены.
Ты подрезали, помешали, ты же гневаешься.
Вот именно. Ты ожидаешь, что будут водители, участники движения уважительно относиться ко всем, да? А уважения нету, понимаете? И ты начинаешь злиться. А вы видели, как в Индии водят вообще водители? Вот я был свидетелем. Едет автобус. Навстречу мчится грузовик. В лоб-лоб, друг другу сигналят. И буквально уже остается каких-то там пару десятков метров, эти водители разруливают так, что прям перед носом друг друга. И едут дальше. Но что самое удивительное, ни одной, даже бровь не повелась, понимаете? Он так ехал, так едет дальше, как будто ни в чем не бывало.
Это воспитание или же
у них уже? У них нет ожидания.
Почему у них нет ожиданий?
Потому что они понимают, что, наверное, надо этому человеку, поэтому он едет по встречке. Вот я также видел ситуацию другую, когда идет ремонт дороги, и с одной стороны уже положили асфальт, а с другой вот колдобины. Вот. Ну, там, где положили две полосы, а там, где не положили, ну, там, как могут, так и едут. И кто-то почувствовал, что, о, смотри, у них две полосы, почему бы им не подвинуться? И он едет в лоб. И что вы думаете? Ему уступают, потому что они думают, ну, наверное, человек торопится, может, ему очень надо и так далее. То есть, у них нет ожидания, что обязательно должно быть, вот... непременно все по правилам. Поэтому и в Индии, в общем-то, светофоры, они как бы не регулируют движение. Они, может быть, в самых таких очень сложных участках еще учитываются, но чуть-чуть поменьше интенсивность движения, все, и люди просто потоком друг друга вливаются, как-то разъезжаются и так далее. Конечно, может быть, это неправильно. И для европейского человека это шок увидеть вот такую организованность на дороге. Но дело в другом. Дело в том, что мы слишком привязываемся к правилам. Мы слишком стараемся жить вот как определено было когда-то. И ни шагу назад... ни шагу в сторону. А жизнь требует гибкости. Жизнь – это что-то подвижное, текучее. Это как горный поток, который несется с вершины. И он просто огибает препятствия. Если бы он был таким же негибким, как порой мы бываем, он бы уперся в первый же камень и остановился. Но он никогда не останавливается. Он огибает. То есть нужно проявлять гибкость, открытость и готовность рассмотреть любую ситуацию. Понять любую ситуацию. Потому что любая ситуация, она просто так не случается. Есть определенные у человека мотивы, есть неудовлетворенность, есть обиды, есть недолюбленность, есть тяжелые отношения в семье, сложности вообще в жизни, ну и так далее. Можно тысячи причин сейчас найти. Но они существуют, и они толкают человека на определенные поступки. Если мы проявляем мудрость, мы готовы рассмотреть все и увидеть, что да, человек проявляет слабость, человек проявляет или выражает своим поведением протест, но он имеет право на это. И чтобы его протест не стал камнем в нашу, как говорят, в наш огород, надо проявить максимум открытости. Вот когда человек бросает камень, и этот камень натыкается на другой камень, что происходит? Он с треском отскакивает. Иногда камни раскалываются. Это означает, что человек, выражающий недовольство, несогласие, обязательно столкнется с каким-то другим человеком, который тоже такой же твердый и такой же категоричный и настойчивый, как он сам. В результате возникает конфликт. А теперь представьте, что человек бросает камень в воду. Что будет с камнем? Да, вначале будет какие-то всплеск, небольшие брызги, и камень тихонечко что? Опускается на дно. Это говорит о том, что если человек, которого бросают камень, принимающий, да, может быть, первые мгновения он выразит недовольство, но в принципе он скажет: ничего страшного, я приму это, я не обижаюсь. И этот камень не станет препятствием. То есть он в воде не может никак, никак ее ущемить. В первом случае этот камень может отколоть у другого камня кусочек. То есть у человека возникнет обида, у человека возникнет боль, агрессии и так далее. Но в случае со вторым это невозможно, потому что он подобен воде, принимающему. Но идеал, конечно, даже не вода. Идеал — это воздух, пространство. Кидай камни сколько хочешь, они просто летают туда-сюда и падают на землю. Пространство, от этого вообще ничего не происходит. Это человек, который открыт душой. Его нельзя чем-то ущемить, его нельзя обидеть, потревожить, побеспокоить, потому что он принимающий. У него нет ожиданий от чего бы то ни было, у него нет ожиданий от жизни. Он живет подобно солнцу, он отдает, а что происходит вообще, или ничего не происходит, ну как бы уже его не так беспокоит. Какие-то, конечно, процессы будут в жизни происходить. Одна эпоха меняет другую. Одна цивилизация сменяется другой цивилизацией. Одна страна через какое-то время может исчезнуть, потом снова появиться, потом разделиться, объединиться. И так будет до бесконечности. Но наши души остаются. И поскольку существование будет продолжаться и дальше, поэтому на все внешние вещи нам нужно как можно меньше обращать внимания. Потому что если мы сейчас в это воплощение не сможем открыть сердца, мы придем снова сюда. А если схлопнемся, то придем в худшие условия. Так ведь? Для того, чтобы худшие условия были большим стимулом к открытости. Можно переродиться не в европейской стране, а в африканской стране или в азиатской стране с гораздо-гораздо большими трудностями и ограничениями. А ведь никто не хочет получать такое воплощение. Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно постараться сейчас. Мы пришли с одной единственной целью – раскрывать сердца, то есть углублять единство. И если мы слишком уделяем внимание каким-то второстепенным вещам, удобство, комфорт, деньги, там, власть и так далее, мы упускаем драгоценное время. Это как пришел за одним, увлекся другим. Как помню, давно, еще в детстве, смотрел «Ералаш», называется «Сережка, выходи», когда дети кричат мальчику в окно: «Сережка, выходи играть». Вот. Была зима, и он говорит: «Сейчас выхожу», и начинает вроде собираться, но он увидел одну игрушку, другую игрушку, играл. Потом, когда он собрался, одел коньки, взял клюшку, вот, и вышел на улицу, оказалось уже лето. Слишком заигрался. Вот представьте, что подавляющее большинство людей подобны такому ребенку. Мы пришли за одним, а увлекаемся другим. Конечно, это не говорит о том, что мы там должны как-то все бросить, углубиться в себя, ничего подобного. Более того, наше внешнее проявление должно способствовать внутренней открытости. То есть через внешнее самовыражение, через общение, взаимодействие с миром, людьми, мы должны обнимать всех сердцем и раскрывать ту глубину, которая будет единством, которая поможет нам почувствовать мир как одно целое. И в этом заключается предназначение всех людей без исключения. И не только людей, и существ, если рассматривать животный мир и так далее. Рано или поздно они придут к той же ступеньке, на которой стоим мы сами. Просто, возможно, им придется пройти еще не одну жизнь, чтобы раскрыть ясность, получить оболочку, человеческую оболочку, а не животную. И потом через взаимодействие, более интенсивное взаимодействие с миром, прийти к этому пониманию. Но, тем не менее, дорога одна. Это как взбираться на вершину. Мы все понимаем, что конечная цель – это вершина. Могут быть разные тропинки, они действительно у каждого разные, потому что две похожих судьбы не бывает. Даже если это иногда кажется, на самом деле все очень по-разному. Но тем не менее, мы должны все встретиться. И чем ближе мы к вершине, тем наши дорожки объединяются. Это говорит о том, что когда человек внутренне раскрывается, открывает сердце, он чувствует другого человека как самого себя, как будто они одно целое, они копия друг друга, потому что и тот живет открытостью, любовью, и другой живет тем же самым. Разница во внутренних данных перестает быть актуальной. И внутренняя открытость и единство дарит нам все. Дарит нам и бесконечную свободу, и бесконечное всемогущество, и бесконечную радость и счастье от переживания этой всей полноты. Потому что единство, оно этим и характеризуется, откликом. То есть, чем выше степень единства, тем выше отклик внешнего пространства. Ощущаешь всех в своем пространстве «я», получаешь отклик от всех людей. Если степень разделенности высока, то отклик слабый. Это когда подходишь к человеку, просишь что-то сделать, он говорит: «А мне не хочется, поищи другого». Это слабый отклик. Это говорит о том, что человек находится в разделенности. Отклик возможен только когда мы переходим вот определенную такую невидимую грань. Она существует, когда мы начинаем получать благодарность от других людей, потому что в этом случае они чувствуют, что на глубоких уровнях мы едины.
Война,
то же самое. Только здесь есть крайность.
Какова реакция?
Какова реакция? Благожелание всем. И тем, и другим. Потому что и те, и другие совершили ошибку.
Терроризм тоже.
То же самое.
Но
то же самое.
Трудно, да?
Это трудно, но это надо. Иисус об этом говорил. Он говорил: любите обижающих вас, врагов ваших, как самого себя. То есть искренне, со всем сердцем. Потому что эти люди, они заблудились. Их души попали в ловушки своих эгоистичных умов. Им нужно подсказать, им нужно протянуть руку. То есть вы дарите им свет своей души, и они за этот свет цепляются и могут благодаря этому выкарабкаться из обусловленности, из борьбы, из такого непрерывного противостояния всем и вся. Это крайне неудовлетворенные люди, крайне. И их нельзя бросать. Наверняка мы все смотрели фильмы, где этот момент, он отражается, что какой бы человек ни был, а все равно нужно проявлять благородство, великодушие, прощение. Примеров множество. А потом этот человек настолько будет благодарен, что он как преданный слуга будет ходить за тобой, чтобы хоть как-то выразить ту любовь, ту благодарность, которая переполняет его сердце. Нельзя ни от кого отворачиваться, потому что мы одно целое. Это как, представьте, в организме произошло повреждение какого-то части, да, там пальца, например, и организм думает: так, ну вы перестали добросовестно выполнять свои функциональные обязанности, давай-ка я ампутирую палец, он только боль причиняет, все равно я не могу использовать его для своих нужд, потому что кроме боли ничего не получаю. А ведь организм пытается восстановить поврежденное до конца, несмотря ни на что. Борется за выживание каждой клеточки. Хотя у организма их порядка 100 триллионов. Даже сложно это число это представить, какое оно огромное. И все целое, представляете, ради одной малюсенькой клеточки. Вот даже вот, осознать это порой сложно. Представьте, как за вашей спиной 100 триллионов человек стоит. Готовности защитить от любой опасности. Какая-то сила. Невероятная просто сила. И мы должны продемонстрировать готовность стоять спиной за каждым человеком. Вообще за каждым. Даже если он очень сильно заблуждается. Мы должны продемонстрировать, что мы за тебя. Мы за твою чистоту, мы за твою, за твой свет, твоей души, твоего сердца. Пусть ты его не раскрыл, но мы верим в тебя, и ты справишься. Вот так нужно думать о любом человеке. И тогда он это ощутит. И он будет делать все, чтобы оправдать надежды, чтобы показать, что он достоин любви, заботы единого. Пожалуйста, задавайте вопросы.
Как это показать? Как это показать? Не идти с ним в разрез со своим мнением? Как это выглядит?
Да, да.
Соглашаться?
Да.
Но на работе это сложно. Иногда нельзя. Главное, все равно.
Понимаете? Ведь работа – это не важно. Неважно, будут ли планы выполнены, сроки соблюдены. Главное, что душа. Вот представьте, мы пришли сюда измениться. И нам дали 80 лет. А мы вместо того, чтобы открывать сердце, думаем, так, надо же план, продукция, там еще что-то, загрузки, там, поставки, реализация, ну и все остальное. Да кому оно вообще нужно? Никому. Вообще никому. Уму нужно, потому что он видит в этом выгоду. А сердцам людей это вообще безразлично. Абсолютно безразлично. Сердце оценивает мир по-другому. Она думает, я могу, срезонировав с этим, открыться. Или не могу. Или наоборот, я срезонировав, схлопнусь. Вот так она смотрит. А ум думает, смогу ли я получить выгоду от этого? Смогу ли я получить новые, яркие, разнообразные впечатления? Либо не смогу. Почему мы вообще стремимся деньги зарабатывать? Потому что мы хотим получать гарантированно, получать непрерывно позитивные впечатления. Потому что, получая позитивные впечатления, мы немножко в душе открываемся. Это как капелька счастья. Хотя это счастье в нас внутри целый океан. Даже, может, даже больше во много крат. Это просто вселенное счастье в нашей душе скрыто. И у нас есть два варианта. Либо мы позволяем этой вселенной просто вот так все заполнить, всю нашу жизнь без остатка. И мы просто будем купаться в этом состояние счастья, радости, любви. Либо, сдерживая внутри, пытаться к этому немножко с этим соприкасаться через позитивные впечатления. Это как выглядывать в форточку и глотать свежий воздух. Когда вот рядом двери, ты выходишь, и свежий воздух, ты просто в нем находишься непрерывно. У нас вот такой вот парадокс получается. мы ищем то, что имеем в ну, неограниченном количестве. И вот ум, он вот хочет ухватить вот этой свежести, этой легкости, этой радости. Ему нужны позитивные впечатления, потому что что такое позитивное впечатление? Это когда человек немножко открывается. Неважно, он съел шоколадку, либо он поехал в путешествие в какую-то экзотическую страну или на острова, на океан и так далее. Он хочет одного, он хочет приоткрыться и впустить в себя вот что-то новое, что-то прекрасное. Но это капелька, которая, да, она упадет в его сердце, останется в памяти, ну и все. Она потеряется, это как в океан бросать капельку воды. Она потеряется там. Но можно этот океан просто поднять из глубин души и наполнить всю свою жизнь. Для этого нужна открытость. То есть вот если брать все качества, открытость – это самое главное качество. Оно главнее всех, потому что без открытости все остальные добродетели, все остальные удивительные качества человека, они просто невозможны. Когда человек открыт, он и любящий, и принимающий, и благодарный, и помогающий, и все остальное вместе взято. Но если он закрыт, он будет только неудовлетворенный. Он будет в душе разочарован, будет в обидах и требовать. Требовать от других, чтобы ему что-то дали, чтобы вылезти из своей неудовлетворенности.
Загоняешь себя.
Ну как? Как? Ну, очень сложно бывает, тяжелая ситуация бывает. Знаете, самый хороший, самый простой способ, как быстро выдернуть себя отсюда, из этого. А представьте, что 80 лет сейчас. И вот вы одна, дом, старость, и вы думаете: и зачем мне все это было нужно? Зачем я вот всю свою жизнь тратила на поиск, на борьбу с кем-то за что-то, непонятно за что? Понимаете, нужна вот эта вот мудрость старости. И вот когда вы смотрите через призму или через другие глаза, вам становится сразу все понятно, что это не стоит ничего, что сейчас кажется ну, архиважным. Оно ничего не стоит. Оно совершенно ничего не стоит. Потому что то, за что мы цепляемся, причиняет только беспокойство и страдания. Но если вы в душе будете наполнены, вам будет не важно, сколько у вас денег в кармане. Потому что прямо здесь, на этом месте, вы бесконечно счастливы. Не где-то, не когда-то, а прямо здесь и прямо сейчас. И этот момент будет вами цениться как самое драгоценнейшее из всех, которые вы могли когда-либо переживать. Потому что этот момент, это состояние, он не требует от вас ничего. Он не требует от вас действий, он не требует от вас каких-то волевых решений, запредельных свершений, побед и так далее. Он требует только вот наслаждаться. Все, больше ничего. Поэтому многие святые, они были в жизни очень скромны. Имеется в виду в внешних условиях своей жизни. Очень скромны. Потому что они настолько внутри были наполнены, что ничего не надо жаждать. То есть то, что жаждет наш ум, вот, позитивных впечатлений, им не нужны. Они наполнены вот океаном счастья. Поэтому к Куда-то бежать, что-то делать не требуется. Конечно, они будут чем-то заниматься, как-то себя выражать, но их потребности, они минимальны. Это может быть еда раз в день или два раза в день. Ну и крыша над головой, чтобы тело не мерзло или не палило солнце. Все, больше ничего не требуется. Потому что человек наполнен в душе настолько, что... А куда ему идти? Он знает, что я там буду себя чувствовать, как я сейчас ощущаю. Еще где-то буду чувствовать тоже. На островах, в горах, в мегаполисе я ощущаю себя превосходно, одинаково. Я нигде не добавлю к этому состоянию ну ни грамма. А зачем тогда куда-то стремиться? Его жизнь становится творческим выражением. Вот ему хочется этот свет дарить. И он будет дарить через свои способности, через, не знаю, через что угодно. Вот куда руки потянут, он и будет делать. Потому что человек, который наполнен в душе, он, как правило, не сидит на месте. Он выражает свое состояние в помощи другим людям. И часто эта помощь бескорыстна. Просто так.
В этом состоянии вот теряешься, надо как-то центрироваться или закориться, потому что даже не знаешь, ничего не хочется, ничего. Вот тебе хорошо, а что дальше? И вот как-то уходишь, и вот что-то надо, где-то все равно нужно. Потому что вот про это скажите, пожалуйста.
Это подобно стакану. Вот вы наполняете стакан водой. Вот уже вода подходит к краю, да? Но он еще не переполнен. Вот это состояние, когда вам уже хорошо, но вы еще не проливаетесь. А когда вы наполняете себя еще больше, возникает такое ощущение, вот вы хотите вообще пролиться. Вы хотите наполнить весь мир, всю Вселенную своей безграничной радостью, своим счастьем. И она проливается через какую-либо деятельность. Обязательно.
Страшно становится, что ты что-то забудешь. Или что-то... Потому что уже просто настолько вот хорошо и ничего не хочется, что можешь просто забыть.
Ничего. Если вы даже что-то забудете, вам обязательно напомнят. Таких людей называют блаженными. То есть вот они как не от мира сего. Но вот на мой взгляд, если мы внутренне открываемся, то таких зависаний нету. Зависание происходит, когда человек устремляется вот к этой утонченности, этой глубине, так очень тонко игнорируя внешний мир. Вот тогда происходит этот отрыв. Говорят, что человек летает в облаках. Если человек идет через открытость единству, у него раскрываются все способности, в том числе и невероятная ясность. То есть его ясность настолько отточена, он замечает малейшие какие-то нюансы, которые ускользают от глаз других людей. И эта ясность позволяет ему очень комфортно чувствовать в этой жизни. Более того, поскольку человек живет более глубокими уровнями сознания, на самом деле ему перестает требоваться память. Память – это все-таки функция поверхностного сознания. В подсознании память не требуется, потому что ты взаимодействуешь с самыми тонкими вот этими механизмами напрямую. Если человеку нужно проснуться, например, и не проспать, он может даже не ставить будильник, он по какой-то невероятно какой причине обязательно за 5 минут до звона будильника откроет глаза. Потому что его тонкое подсознание обязательно напомнит. То есть на самом деле внутри нас скрыты невероятные там, способности, которые могут не только подсказывать, направлять, помогать правильно принимать решения и так далее. Они могут вообще все. Ведь это единство. А чем глубже мы раскрываем единство, тем отклик, внешний отклик становится таким же естественным, как отклик руки. Вот смотрите, рука откликается мгновенно. Почему? Потому что есть единство, причем очень глубокое единство. А представьте, что вы раскрываете такое же единство с внешним миром. Весь мир становится вашим продолжением, поэтому ничто не может двинуться без согласованности с вашим сознанием. Вообще ничто. Иногда вы могли бы увидеть или прочитать истории из жизни святых. Вот одну из таких историй я читал из жизни очень известного святого в Индии, Нимкароли Баба. Он жил, кстати, не так давно. Он ушел в 73-м году из жизни. Вот. Однажды ему нужно было на поезд переехать с одного места в другое к своим преданным. Ну, естественно, он как странствующий такой аскет, у него не было денег. И он сел на поезд. Когда подошел кондуктор, он сказал: ну, я же садху, ну то есть я человек духовный, мне денег нету. Но кондуктор, он был слишком категоричным, сказал: ну все, я не позволю поезду ехать дальше, пока ты не сойдешь. И на ближайшем остановке он его высадил. Но когда Нимкароли сошел, поезд продолжал стоять. И вначале никто ничего не понял, почему поезд стоит. Вот. Кондуктор тоже не, как будто не обращал внимания ни на что. Но потом все начали беспокоиться, почему мы так долго стоим. Пошли разбираться, машинисты говорят: мы не знаем, вот просто поезд не едет. Мы тут на что угодно дергаем за все рычаги. Обычно он ехал, а сейчас не хочет ехать. И тогда кондуктор понял, что совершил ошибку, он слишком строго отнесся к человеку, который служит Богу, у которого по понятным причинам нет денег. Вот. И тогда он очень вежливо попросил вновь подняться в вагон. Как только Нимкароли Баба сел, поезд поехал дальше. Почему поезд остановился? Потому что он был продолжением сознания этого святого. И никто не смог объяснить, почему поезд не трогался. Он как чудесным образом остановился, так чудесным образом и поехал. На самом деле это была его игра. Он просто хотел, чтобы в этом месте построили станцию, поскольку люди, которые жили в окрестностях, они не могли, ну, им приходилось добираться или на, там, на повозках, либо пешком. И, собственно, его имя произошло от этой станции. Это местечко так и называлось Нимкароли. Поэтому его и начали называть Нимкароли Баба. Это один из таких случаев, но я думаю, что можно найти тысячу подобных примеров, которые показывают, как внешняя реальность откликается на желание человека, который раскрыл в себе вот эту большую степень единства. Конечно же, в нашей жизни это как минимум будет помогать гармонизировать вокруг себя пространство. Люди, с которыми мы взаимодействуем, с которыми живем вместе, они будут подсознательно настраиваться на исходящую из вашего сердца благость. И резонируя с вашей чистотой, они также будут раскрывать ее себе. И как благодарность выражать и заботу, и внимание, и любовь, и так далее. Этот принцип, он меняет в нашей жизни все в позитивную сторону, очень сильно. Ничто так не позволяет измениться, как раскрытие единства. Можно делать тысячи разных практик, ходить на тренинги, ну и так далее. Если сердце не раскрывается, то самая главная задача, она еще не решена. Это, ну, как некое разнообразие, это как забава для поверхностного ума, но реальные результаты приходят только тогда, когда человек, вот неважно каким образом, становится более открытым, более принимающим, любящим для других, для всего мира. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте.
Вот, у меня такой вопрос. Идет осознанное сновидение. В последнее время, как бы, это очень становится распространено, и много-много детей занимается осознанными снами. Как вы к этому относитесь?
Нормально.
Это, получается, никак не влияет на человека?
Никак. Это наш внутренний мир.
Это, получается, то, что у нас внутри?
Да. Есть разного уровня осознанные сновидения. Все зависит от того, насколько человек, знаете, как ныряет в глубину. То есть можно нырнуть не глубоко, и тогда человек воспринимает то, что с ним происходит в жизни. Он окунается в свои переживания, какие-то вот события, которые в недавнем времени происходили, ну и так далее. И фактически снова проживает то, что с ним произошло. Можно нырнуть глубже. Вот. Это связано с внутренним расслаблением. То есть чем человек более расслаблен, тем он может глубже проникать в подсознательные слои. А в более глубоких слоях ты уже сталкиваешься с, например, с подсознательными данными всего человечества, разных людей. Если еще нырнешь глубже, будешь сталкиваться с подсознательными данными разных существ из разных миров, разных уровней, познавать их жизнь, познавать их менталитет, их особенности. Ну, то есть вообще как бы неограниченные у тебя, неограниченный доступ к совершенно разным знаниям. Потому что подсознание – это как хранилище всех впечатлений, всех живых существ. Сколько бы их ни было в нашей безграничной вселенной, все находится в такой библиотеке данных. Вот. И если у вас есть доступ, это знаете, как в библиотеке, да, есть такие общие библиотеки, есть специализированные и закрытые библиотеки. Только в отличие от необходимости иметь доступ, в нашем случае все открыто. Можешь нырнуть глубоко, значит, ты коснешься самых сокровенных тайн. Если не можешь, ну тогда будешь и изучать то, что, ну и так понятно. И погружение, оно зависит от того, насколько человек внутренне открыт. То есть, почему мы в сновидениях обычно видим нечто похожее на нашу жизнь? Потому что мы слишком нашей жизнью увлечены. А почему мы не видим жизни других существ? Потому что нам неинтересно. То есть, мы настолько поглощены собой, что вытащить на поверхность вот какие-то более глубокие знания не получается, не удается. Мы просто туда внутренне не готовы нырять. То есть требуется опять же открытость, чтобы окунуться в неизведанное, в новое, в непонятное, непостижимое для нашего поверхностного ума.
Вещи и сны, которые ты видишь будущее, и оно вот один в один, как ты видел, все это случается, это что?
Понимаете?
Ты там заявку не давал, не ставил намерения, оно просто вот приснилось, увидел, и оно случилось на следующий день уже утром.
Как это? Дело в том, что перед тем, как что-то проявится здесь, в нашем мире, это все проигрывается на подсознательном уровне.
Так значит, то, что, допустим, если вот как девушка говорит, намерение ставить и увидеть то, что будет завтра, ты можешь поставить себе такое намерение увидеть во сне?
Да, можно.
А переиграть, если это нежелательно?
Можно переиграть в любую секунду, настолько, насколько ты захочешь это.
Допустим, я не хочу этого, и что мне делать? Я увидела это и не хочу этого.
Причина неприятных событий — это внутренняя закрытость. Это неприятное событие, это обучающая ситуация, которая должна толкнуть вас на изменения. Если вы прямо в эту секунду начинаете меняться, необходимость в обучающей ситуации пропадает. Она переигрывается и не происходит в вашей жизни.
Значит, переиграть, значит принять.
Принять то, что вам не нравится, то, с чем вы не согласны.
Вот оно будет, ну пусть оно будет, да?
Нет, 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 нет. Вот какую картинку вы увидели, угу. Что вам в этой картинке не понравилось?
Что нужно с этим сделать?
Принять. Сказать, я согласен с тем, что это произойдет, от всей души искренне я благожелаю тебе любви, радости, счастья, процветания, удачи, достатка.
Поверить, что не просто сказать, а...
Надо, да, то есть вам нужно подсознательно создать другой сценарий, другой образ. Он создается через проживание, яркое проживание на уровне мира ощущения, на уровне чувств. Если вы это проживаете на уровне чувств, вы меняете подсознательную картинку, и, соответственно, она будет разворачиваться уже иначе. Может быть, в очень позитивном аспекте.
Ну, как бы мы можем всем управлять. Мы можем всем так управлять?
Всем.
Нужно благожелать, нужно проиграть, прожить, прочувствовать.
Прочувствовать, что это ваш самый дорогой и близкий человек. То есть вы делаете его что? Продолжением, как свою руку. Вы его проживаете, как свою руку, как продолжение вас. Рука, имея огромные полномочия, согласитесь, ничто так не имеет полномочия, как рука. Возьмите ногу, возьмите ухо. Возможности руки огромны. Но тем не менее, мы не боимся, что эта рука пойдет против организма. Так ведь? Против нас самих. Почему? Единство. Если вы этого человека включаете в пространство «я», ощущаете, что вы с ним одно, он уже не может каким-либо образом чинить вам препятствия, беспокойство или страдания. Он может только, как рука, заботиться о вас. И это распространяется на все.
Скажите, а как отношение тех событий, которые произошли? Допустим, потери близких людей, родных и близких, которых действительно же физически не вернешь. Как отнестись к этой ситуации? Потому что я слышала, что многие мудрецы говорят, что не существует прошлого, не существует будущего, не существует вообще времени, есть только здесь и сейчас. Изменить отношение к происходящему и принять? Или же что-то можно изменить, хотя наш ум это понять не может?
Можно изменить все. Конечно, есть очень разные утверждения, и с какой-то точки зрения это утверждение верно. Но оно сейчас для нас не совсем подходящее. Вот, поэтому нужно понимать, что души бессмертны, души бесконечно воплощаются. И если не устранить неприятие по отношению к какому-то человеку, можно запросто притянуть его в следующем воплощении, в свою жизнь, и порой в не очень хорошей роли. Вот. Поэтому, чтобы избежать этой неприятности в будущем, нужно со всеми помириться. Даже с человеком, который ушел. Поскольку его душа, она все равно остается. Вот. Поэтому с ней нужно обязательно установить очень гармоничное взаимодействие.
Возвращаясь в события прошлого, установить...
Не обязательно возвращаться. Дело в том, что наши души пребывают в одном измерении реальности. Тела могут быть в разных местах, а души в одном. Поэтому мы вообще никогда друг с другом не расстаемся. Никогда. И ни на секунду.
Вот. Не расстаемся?
Да, вообще никогда не расстаемся. Вот. Мы можем друг друга игнорировать, не замечать, либо бороться. Вот бывает так, что люди уже переродились там неизвестно где, а души конфликтуют. А если они конфликтуют, то чувствуется тяжесть на душе, чувствуется напряжение внутри, чувствуется беспокойство, тревожность. Ты думаешь, странно, ничего же не происходит. А внутри баталии, понимаете, продолжаем сражаться. И чтобы эту напряженность убрать, нужно открыться. То есть нужно принять, благодарить, вот, искренне от всего сердца благожелать. Тогда напряженность уходит, вы чувствуете, как такая, ну, теплота появляется внутри. И умиротворение. Потому что очень многое, что мы тянем из своих прошлых жизней, очень беспокойных, очень напряженных. И эта напряженность не дает нам здесь нормальное, полноценное существование. Поэтому люди дерганные постоянно, какие-то в агрессии, то в раздраженности. То есть вот, это повсеместно. Дети с самого малого возраста уже проявляют эти такие вот эмоции. Почему они проявляют? Это старое, потому что они еще здесь не успели ничего понять. Не успели получить какой-то опыт и оценить его. Это все старое. А если напряженность сильная, то она проявляется в виде болезни. То есть человек подсознательно себя разрушает в противостоянии кому-либо на тонком уровне. Поэтому...
Если он откроется, то болезнь пройдет, да?
Да. Да. Иногда человек борется с какими-то внешними, да, проявлениями в его жизни. Ну, там, кто-то препятствует, кто-то еще что-то там беспокоит. А есть ситуации нередки, я бы сказал, наверное, процентов 60-70, что борьба неявная. То есть внешней борьбы нету, но есть борьба внутренняя. И эта борьба внутренняя истощает, то есть человек быстро устает, у него мало сил, ему ничего не хочется, и он внутри напряжен. Это признаки внутренней борьбы. С кем-то он сцепился. Если бы мы могли заглянуть в подсознание, мы бы ужаснулись, что там вообще происходит. Серьезно, у многих людей эта битва не на жизнь, а на смерть. Рубятся там отчаянно друг с другом. Вот. Но поскольку это скрыто, поэтому мы получаем отголоски в виде недомоганий, болезней, вот, беспокойств. Такое взвинченное состояние еще.
А борьба с плохими мыслями, она нарабатывает карму? Да? Борьба, как ты осознал, то, что это не твоя мысль, то, что это плохая мысль, ты начинаешь бороться, включать ее, не думать ее. Ты нарабатываешь это, вспоминая ее, кстати, как бы, например, как бы негативный момент.
Мысль – это озвучка внутренней борьбы. Вы знаете, как комментатор есть на футбольном матче? Он говорит, вот мяч туда, тут пошел туда, туда, туда. Вот мысль озвучивает то, что вас беспокоит сильнее всего. Иногда мысль не, ну, не улавливает всей вот этой вот яркости событий, которые там происходят. Она отражает какие-то вот отдельные моменты, причем отражает очень... поверхностно. Это как слышал звон, да не знаю, где он. Где-то вот отдаленно, но она отражает.
А как определить, откуда источник вот этого бесконтрольного мыслительного потока? То есть, например, вот ну, такой пример в детстве, как когда мне было там буквально 10 лет, я не задумывался о Боге, там, ну, о единстве, а почему-то возникали нехорошие слова в адрес, ну, например, Бога или чего-то еще, да? То есть как бы был маленький, по сути, а такие мысли возникали. Или просто пытаешься, ну, успокаиваешь свой разум, ум. И очень хорошие отношения с человеком. А каким-то образом какая-то левая мысль бесконтрольно возникает, как будто она не моя, но все равно. То есть как слово проносится или отголоском, и это не нравится. То есть это как миг. Хотя я понимаю, что на действия на мои она никакого влияния не произведет, но все же это не нравится. То, что мысли, они как бы контролируются, ну, идут сами по себе, не нужны.
Они очень важны на самом деле, и к ним нужно относиться с, ну, как с уважением, что ли. Мысль показывает то, что для вас максимально значимо. Вот, допустим, вы видите человека, но вы не видите, чем он живет, так ведь? То есть его внутренние состояния, его там переживания, его ценности, его интересы, они могут быть очень эгоистичны. А у вас проекция, что этот человек, наоборот, к вам очень тепло относится, вот очень доброжелательно. А вы подсознательно все это видите. И ум начинает улавливать, что там не все так... в шоколаде, как хотелось. И она через мысль вам эти подсознательные данные не доносятся. Говоря, смотри, ну там не все так, как ты ожидаешь. Конечно, это не означает, что вы должны как-то вот болезненно к мыслям относиться, но это сигнал. И эти сигналы не надо игнорировать. Это знаете, как в каждом доме, ну, в идеальном, да, случае существует пожарная сигнализация. И бывает так, что сигнализация срабатывает ложно. Но В 90% она срабатывает именно тогда, когда происходит задымление или возникает открытый источник огня. И если она трубит на всю улицу, это не говорит о том, что ее нужно поскорее выключить как источник беспокойства. Она говорит, что смотри, прояви внимание к чему-то. Здесь возможна опасность, возможно какие-то неприятности. Поэтому мысли, они всегда отражают то, что не соответствует нашим ожиданиям. Чем сильнее это несоответствие, тем навязчивее будут мысли. Этот механизм нам в помощь дан. Вот если бы мы жили не на периферии, а чуть глубже, мы все друг о друге и обо всем мире знали. Как открываешь книгу, и все написано. Но поскольку мы выпрыгнули в периферию, и нам вот этот весь пласт недоступен, надо же как-то хоть немножко понимать, что там происходит. И мысли – это такой механизм, который, пусть не полно, но тем не менее намекает нам о каких-то возможных ситуациях, которые не соответствуют внутренним ожиданиям. Когда мысли исчезают? Мысли исчезают, когда либо у вас все соответствует вашим ожиданиям, либо когда нет ожиданий вообще. Тогда мысли перестают появляться, ну, в голове. Когда соответствует все ожиданиям? Ну, допустим, человек находится в пространстве своего творчества. Ну, там, художник или музыкант, он полностью целиком поглощен, или ученый. То есть ему все остальное вообще не важно. Какая там политическая, экономическая ситуация, у него есть лаборатория, у него есть какая-то задача, которую он для себя определил, там, поставить какой-то эксперимент. Все, он целиком в этом находится. Поэтому у него мысли, в принципе, как бы ни о чем другом появляться не будут. Эти мысли, они будут, если и возникают, они как рабочие. То есть он использует их для углубления в своем эксперименте. Но, на мой взгляд, все-таки идеальным состоянием является обесценивание всего. Вот если человек все обесценивает, это означает, что у него нет ни малейшего ожидания к чему бы то ни было. И поскольку нет ожиданий, мысли не будут появляться, поскольку он готов принимать все. То есть не требуется предварительное оповещение, потому что, ну, это же как сюрприз, оно всегда будет в радости. Вот, и мысли перестают возникать. Вот. И когда человек внутренне вот, открывается всему, отпускает и готов ко всему, то, вот, на мой взгляд, это самое лучшее состояние. Потому что, ну, не получится нам наполнить свой внутренний мир тем, ну, что приятно. Поскольку мы проявляемся в разных ролях. Вот. Дома мы там как отец, как сын, вот. Или там, на работе как начальник или подчиненный. То есть мы очень много ролей играем социальных. И эти роли могут очень сильно отличаться. То есть в семье ты открытый, доброжелательный, любящий. А на работе, например, строгий, вот, последовательный, там, логичный. Там, да. Вот. Естественно, ты не сможешь все вот это объединить. Это если человек увлечен чем-то одним очень глубоко, тогда он может игнорировать все остальное. Но это больше редкость в нашей жизни, чем правило. Вот. Поэтому остается только одно, это снижать значимость чему бы то ни было. Говорить, ну, на все воля Бога. И так хорошо, и так хорошо. И то принимаю, и то принимаю.
Вот. И с мыслями, и без мыслей, что
ли? Да, и мысли тогда перестают вас беспокоить. Потому что им нечего, не о чем вас предупреждать, поскольку вы все принимаете. Вот. Мысли отражают только цепляние. То есть то, что не стыкуется сильно с какими-то ожиданиями. Вот заметьте, когда у вас мысли, там, поток мыслей зашкаливает, когда вы о чем-то беспокоитесь. Так ведь?
Во время, например, во время расслабления, то есть когда усмирил свой ум, и просто пытаешься, например, поразмышлять о мироздании, о чем-то высоком, и тут вдруг начинается такое, что прям думаешь, откуда оно берется.
И что это такое?
Какие-то нехорошие ассоциации или просто там.
Почему они появляются? Почему? Потому что в подсознании у вас остался след от какого-то опыта. И этот опыт вы не, то есть он вас беспокоит. Вы не отпустили это все. У вас несогласие есть. То есть нестыковка ожидания с тем, что случилось. И вот вы возвращаетесь вновь и вновь к этому опыту. Этот опыт не обязательно из этой жизни. У многих людей причины беспокойств у подавляющего большинства лежат в прошлых воплощениях. Потому что мы все жили в очень неспокойное, очень смутное время. И войны, и всякие противостояния, и бедствия, и болезни, и разрушения, все что угодно. И мы многое пережили. И у нас все это внутри. Представьте, вот, что вы жили последние там, в мире людей последние там, 3-5 столетия. Что вы могли пережить во все это, во весь этот период? Сколько лишений и страданий. Все это остается внутри. И если что-то очень ярко переживалось, этот след будет в вашей памяти ярким. И когда вы расслабляетесь, куда вы перемещаетесь? В прекрасные, там, не знаю, образы, природы, там, космос и так далее. Нет. Вот в ту неудовлетворенность, что когда-то с вами, может быть, несправедливо обошлись, может быть, предали, бросили или еще что-то. Вот это вот и есть та напряженность, которая беспокоит и является причиной не только психологических страданий, но и физических огромного числа людей. Человек не может простить, что так с ним поступили, так с ним обошлись. Какое решение? Простить. Принять. И снимая значимость с этого ситуации, с этого события, вы можете только в этом случае расслабиться. То же самое происходит во сне. То есть человек вместо того, чтобы наслаждаться какими-то прекрасными мирами, видами, образами, погружается в борьбу, в какие-то сложные отношения, что-то там пытается доказывать, отстаивать, ну и так далее. Это все старое, что уже давно минуло, а мы никак не можем отпустить это. Вот это и есть несогласие. Повышенная значимость ущемленным интересом. Вот как мы вначале начали говорить, что вся проблема от того, что не исполняются ожидания. Вот было ожидание, например, от друга, что он тебя поддержит, а он плюнул в душу. И человек потом ходит не одну жизнь с такими думами, ну как же так? И чем сильнее он цеплялся за дружбу, тем болезненнее будет восприниматься предательство, которое уже произошло, может, неизвестно сколько там времени назад, а все равно беспокоит и может являться причиной разных неприятностей и болезней. Когда-то я в прошлой жизни проповедовал, но проповедовал неумело. Через противостояние и вызов лжи, лицемерию, ну и всем другим человеческим порокам. Ну, естественно, я попался в поле зрения инквизиции. И в один из таких воплощений меня пытали, накинув железный обруч на голову и сдавливая его. Но в результате повреждений, физических повреждений мозга, ну то есть произошло такое помешательство, умопомешательство. Но из-за того, что было сильнейшее неприятие, я до сих пор этот обруч чувствую вокруг головы. Вот в каких-то моментах, особенно в холодную погоду, ветреную, я его очень хорошо чувствую. Почему? Потому что не было приятия. То есть вот остался этот след. И уже сколько жизни минуло, все равно видите, как доносятся отголоски. Потому что недостаточно любви еще проникло.
Вы же сейчас правильно уже все едите.
А несогласие, понимаете? Вот
а вы все равно несогласны.
Несогласие, ведь оно было выражено в очень, на очень глубоком уровне.
А
до этого уровня нужно копнуть, когда человек испытывает какие-то сильнейшие страдания, сильнейшим неприятием, он делает очень глубокий след в своей памяти, в своем подсознании. Очень глубокие. Мы рождаемся на периферии, а вот эти глубокие слои, их надо все повытаскивать. И до тех пор, пока ты не простишь самую последнюю подлость, да, там, самую, там, не знаю, предательство и прочие такие совершенно несправедливые отношения к тебе, до тех пор остаются вот эти сдерживающие факторы, которые и внешне не дают раскрыться нашим способностям, талантам и возможностям. И плюс к тому же еще могут отражаться на уровне физического тела. Конечно, с этим надо работать, и это надо доставать. Но лучше всего, когда оно достается, когда ты вновь попадаешь в эту же ситуацию. Вот тогда ты напрямую начинаешь прорабатывать все свое несогласие. Для этого нам требуется обучающая ситуация. Для этого нам требуются неприятности, какие-то вот.
В общем, ты не можешь праздно жить, тебе нужны уроки, которые ты должен пройти, после этого ты что?
Эти уроки не для того, чтобы просто проверить свою готовность приятию, они помогают вытащить то, с чему есть несогласие, с чем есть борьба. Это очень многое поможет, от многого поможет избавиться. От очень многого. Вы так не достанете. Если у вас такая спокойная, такая размеренная жизнь, вы даже и не подозреваете, что где-то глубоко у вас сидит это несогласие.
Значит, эти испытания нужны? Значит, эти испытания
они невероятно важны. Потому что если вы в себе вот эту как занозу не достанете, вы не сможете раскрываться дальше. Вы будете пытаться, а у вас ничего не будет выходить. Вы думаете, а почему так? Я же вроде все делаю. И и здесь, и там, и открытое, и принимающее, любящее. А что-то вот как якорь не дает вам вспорхнуть в небеса. Почему? Потому что вот эти вот какие-то вот события из прошлых воплощений и яркая негативная оценка сдерживает ваше внутреннее развитие. И внутреннее, и внешнее на любых уровнях. Это как птица, которая привязали к камню. Она вроде кружит, но только вокруг камня. Дальше этой веревки она не может улететь. А вот чтобы эту веревку развязать, чтобы ее разрезать, нужно отпустить все, что вас сдерживает. То есть это бесконечное приятие, любовь вот, от всего сердца, ко всем людям, ко всем проявлениям человеческих вот, негативных там, качеств.
Ну, это же может без конца длиться, это достается, когда оно там кончится.
Пока все не вытащите.
Как узнать, сколько оно там есть? И вообще это бывает очень больно.
Потому что оно требуется. Оно должно выйти. Это как колючку. Вы вытаскиваете иголкой. Больно ковырять, но вытащить надо. Потому что если она останется, она будет вас беспокоить все время, пока не вытащите.
Даже если ты в единстве, ты принимаешься, но все равно еще там у тебя много
еще. Если остается, значит еще недостаточно в единстве.
Недостаточно
в единстве. В единстве не бывает разделенности. В свете не бывает тьмы. Понимаете?
Боли не должно быть, если это не
единство. Вот именно. Кто живет в единстве, тот бессмертный.
Таких нет.
Такие есть, но не здесь.
Где?
В тонких мирах. Потому что на нашем уровне такие не приходят, либо приходят, может быть...
Йоги, которые вот эти сидят в пещерах по несколько сот лет, они как...
Вот с ними у них отдельная история. Да, у них цепляние. И поскольку есть цепляние, поэтому они сидят сотни лет в Гималаях, а они наслаждаются свободой бесконечной вселенной. Понимаете? Это разные очень вещи. Вот был святой, который меня очень сильно вдохновил, и он продемонстрировал высочайшую степень единства. Это Рамалинга Свамиго. Рамалинга жил в 19 веке. Он известен тем, что при жизни реализовал бессмертное светоносное тело. То есть он ходил в светоносной оболочке, которую нельзя было потрогать, он не отбрасывал тени. Ну, представьте, ходит человек, но он как свет. Все. Вот. Вот этот факт, да, он не имеет никакого сомнения, поскольку множество свидетельств, это задокументировано, ну и так далее.
То есть этот свет видели все люди, вне зависимости от уровня развития?
Вот именно, все видели, все, абсолютно.
Он перевоплотился, все
видели. Он не перевоплотился, он... Благодаря своей бесконечной открытости, любви и состраданию включил весь мир в пространство. Поскольку он учился видеть во всем свет, во всех проявлениях, то его физическая оболочка тоже стала светоносной.
А вот при ну, человек умирает, а потом рождается заново. Он сам выбирает, кем он будет? Или как-то делает?
Конечно. Так? Неосознанно. То есть Надо понимать, что решение принимается не поверхностными слоями. Решение принимается подсознательным уровнем. Очень все просто там происходит. Вот у каждого человека внутри множество подсознательных образов. Вот какие подсознательные доминируют образы, то и произойдет. Понимаете? То есть, если в подсознательных образах много борьбы, где он воплотится? Он воплотится в том месте, в тех условиях, где эта борьба будет продолжаться. Потому что его внутренние образы сформируют окружающую среду. Если в его подсознательных образах много открытости, любви, доброжелательности, он видит во всех своих друзей и так далее, где он воплотится, или какая реальность будет вокруг него разворачиваться. Реальность очень доброжелательная, очень гармоничная. Вот. Если у человека очень много образов творчества, например, он там или рисует, или лепит, или сочиняет стихи, или так далее, там, или мастерит, изобретает, то куда он пойдет? Он пойдет в эти образы. Он будет их в новой жизни подсознательно считывать и утверждаться в них дальше. Если они для него еще имеют интерес. Если он в прошлой жизни наигрался в каком-либо там творчестве своем, то он как мастер может состояться, но он будет уже искать другого. То есть внешне это будет выглядеть так, что как только он касается этого, у него сразу получается. Вот знаете, есть такие люди, которые вот он только пришел, совершенно новичок, но у него сразу выходит лучше всех, как мастера. Вот иногда там детей просят что-то нарисовать, и кто-то из детей начинает буквально там шедевры вырисовывать. Почему? Потому что у него уже этот талант, он воплощен в прошлой жизни был. И он просто их поднимает и может легко преуспеть в этом. А если наигрался, то он будет чувствовать, да, у него получается, но его это не тянет. Как будто уже все, ну, превзошел это. Хотя у него все, ну, вот, в этом направлении будет очень здорово выходить. Поэтому в нашей жизни нет ничего важнее, чем сформировать подсознательный мир, наполненный такими светлыми, радостными, жизнерадостными, позитивными образами. Это самое важное. Если мы успеем сейчас это сделать, это значит, ближайшие 5, 10, 15 и так далее лет они будут в благости проходить. Если человек будет заигрываться в другие вещи, игнорируя вот эту самую главную задачу, да, он может быть замечательным там руководителем, бизнесменом, банкиром, политиком, спортсменом, кем угодно, но у него не будет мира в душе, и он никогда не сможет быть удовлетворен.
Это можно назвать целью?
Да.
Тогда, с одной стороны, ничего не хотеть, но в то же время вот иметь цель.
Цель нужно иметь обязательно. Мы же живем, чтобы существовать, нужна цель. Если цели нет, уже существование как таковое невозможно. Это, знаете, вот для яркости понимания, пример такой. Есть больница. Всем известно, что в больницу попадают люди, у которых проблемы со здоровьем. И их главная цель какая?
Выздороветь.
Вот, выздороветь. Но в больнице есть телевизоры, есть шашки, есть домино, есть библиотека, ну и так далее. И они как-то коротают время в больнице. помимо того, что они принимают какие-то лекарства, все же большее время они предоставлены самому себе, так ведь? Ну, сколько там те процедуры? Ну, пусть час в течение дня, да, там иногда меньше. Пошел, таблетки глотнул и дальше на кровати лежишь. И вот представьте, что наша жизнь, она похожа на такую больницу. То есть мы сюда пришли исцеляться. И нам нужно не забыть, что мы пришли сюда в первую очередь исцеляться. А во вторую очередь как-то разнообразить свою жизнь. Это надо, потому что все равно есть время, как-то нужно выражать себя в творчестве, в каких-то там проектах, идеях и так далее. Но ведь главное нет. Главное исцелиться. Поэтому вот эти две цели нельзя никогда путать. То есть приоритет — внутренняя открытость. Второе — это внешняя игра, внешнее проявление, самовыражение, ну и позитивные впечатления в том числе. Если человек путает приоритеты, он ошибается. Он ошибается очень глубоко, хотя большинство не понимает ошибки. А потому в конце жизни, когда остается там последние минуты, человеку приходит понимание: «Боже мой, на что я потратил свою жизнь?» Я читал как-то, значит, одна медсестра, которая присматривала за уходящими людьми, она собрала их мысли по поводу жизни. То есть в чем люди сильнее всего были разочарованы и сокрушались, из-за чего. И оказалось, что на первом месте это то, что они мало уделяли внимания родным, близким, мало придавали значение отношениям, мало дарили любовь, открытость, сострадание. Потом, что они мало уделяли времени путешествиям, как-то общение с природой, ну и так далее. То есть вот то, что наполняет глубже всего человека.
Там еще было, что много работали.
Да, что много работали. Да, очень жалели, что много работали, что много времени тратили на суету, совершенно ненужную, и тем самым не хватало времени на общение с родными, с близкими, что очень мало вот уделяли им внимания и так далее. Вот. Почему именно эти мысли беспокоили сильнее всего? Потому что именно в них, вот в этих проявлениях, человек раскрывал сердце сильнее всего. Потому что когда мы ходим на работу, что-то делаем, выполняем какие-то обязанности, мы не раскрываемся. То есть это надо, понятно, что мы должны на что-то жить, зарабатывать и так далее. Но все в наше внимание не должно на этом быть поглощено. Нужно как-то правильно распределить. 30% я уделяю работе или каким-то внешним вещам. 70% я раскрываю сердце. И причем раскрывать сердце можно прямо на работе, в семье, в каких-то любых там взаимоотношениях, любых обязанностях и так далее. Ведь нам постоянно идут какие-то вызовы. Как поступить? По уму или по сердцу? Что мы выбираем? Вот. И значит, мы промахиваемся.
Ну, по сердцу, если говорить, люди часто путают это просто с проявлением эмоциональных своих стороны. Тоже не
всегда. Сердце ничего не имеет общего с эмоциональностью. Эмоциональность — это оценка. То есть подсознательно мы оцениваем что-либо. И когда много несогласия, или правильно, наверное, сказать, да, много нестыковок с твоим ожиданием, это эмоциональность. Знаете, вот как ладошкой по воде бьешь, что происходит? Всплеск. Что такое ударить ладошкой по воде? Это значит, ты переживаешь то, что не ожидал. Это может быть как в минус, да, со знаком минус, так и со знаком плюс. То есть, если ты не ожидал сюрприза, и он тут тебе появляется, ты что будешь? В эмоциях, вот тебе всплеск. Ты оценила это как не, ну, не состыковавшееся с твоими какими-либо ожиданиями. У нас-то ожиданий очень много, а тут раз, и ни под одно ожидание это не подошло. Что тебе раз, принесут там торт прямо вот на рабочее место твои коллеги, да, как иногда это бывает. Или в знак минус, то есть это крайний негатив, который ты не ожидал от близких, от друзей, просто от людей, что там из ряда вон выходящее что-то, понимаете? И опять эмоции, это выражение нестыковки ожиданий с проявлением внешней реальности. Чем сильнее эта нестыковка, тем выше эмоциональная реакция. Это энергетический всплеск, и он выражается в виде эмоций. Любовь – это нечто другое. Любовь – это такое всеохватывающее чувство благодарности, заботы, отдачи. Здесь нету вообще никаких ожиданий. Как в любви может возникнуть ожидание? Она безусловно, бескорыстна. На то она и любовь. Это просто отдача. Это как солнце. Ты светишь и не ожидаешь, что тебя там будут хвалы возносить за твой свет, за твое тепло. Ну, просто отдаешь и все. Независимо от того, как это расценивают. И это означает, что ты просто всем благожелаешь и обнимаешь в сердце. Вот любовь. Независимо от того, какой это человек. Может, он террорист, а в нем тоже есть душа. И она жаждет, чтобы кто-то ей протянул руку помощи и вытащил ее из этой неудовлетворенности подсознательных слоев, неудовлетворенности поверхностного ума. Поэтому я считаю, что ни от одного человека нельзя отворачиваться. Наоборот, наверное, за таких людей нужно больше всего молиться. И благожелать им от всего сердца искренне. Это как палец, порезанный палец у организма. Он все ресурсы бросает на то, чтобы поскорее исцелить его. Какой-то палец, но внимание к нему просто огромно, всего организма. Точно так же, как одно целое, мы должны особенно благожелать и дарить свою любовь тем, кто ошибается, кто заблудился, кто находится в разных отклонениях, в неприятиях, разделенности. Это то, о чем учили все святые. Здесь нету чего-то нового. Потому что мы одно целое, и как одно целое мы можем занять разный статус в этом целом. Вот смотрите, есть организм, и в нем разные клетки. Есть клетки, которые составляют ткань нашего тела. Ну, кожа, например, мышц. А есть клетки головного мозга, которые вообще всем управляют. И у нас, как у клеток, да, как у части целого, есть тоже выбор, какую занять роль. То есть, какой статус получить в этом едином. Если мы считаем себя людьми духовными, мудрыми, то наш статус должен быть максимально высоким. То есть максимально высокий статус указывает на максимальную отдачу, максимальную степень единства. Конечно, там выше нас еще ого-го сколько уровней, но в мире людей это должно быть вот то, что у нас называют уровнем святости. То есть это бесконечная чистота, любовь, свет в отношении всех людей и всех проявлений. Это то, что возможно обрести на уровне мира людей. Это будет указывать на то, что мы подошли к переходной ступеньке. То есть следующий уровень уже будет не здесь. Следующий уровень будет в мирах, которые гораздо более комфортны, благостны, гармоничны, и в котором гораздо больше возможностей в плане проявления самовыражения, чем в мире людей. Их очень много.
А на этих ступенях тоже есть животные?
Конечно. Я встречал описание миров, где форму существа имеют животных. Но они очень разумные, мудрые. Ну, просто формы у них такие. Потому что чем глубже мы погружаемся, внешний фактор становится менее значимым. Принадлежность к какому-либо полу тоже становится неважным. То есть человек может принять форму женщины, а может на следующий день форму мужчины. Потому что существа на этих уровнях самодостаточны, им не нужны какие-то специальные там взаимоотношения. Ну, это просто как привычка, как игра такая. Каждый самодостаточен и может все.
Роберт Шекли, такой английский писатель, интересный, есть такое произведение, он как бы фантаст, там про существ, которые прилетели на Землю в неком таком тающем аппарате. И когда один человек с ним познакомился, он понял, что они могут, эти существа, принимать любую форму. Один там принял форму летательного аппарата, второй там форму пилота, третий там еще чего-то. И они прилетели как бы захватывать планету, в общем, Землю. И там такая длинная история, и в конце он как бы задает вопрос, а зачем вам захватывать? Ну, нам энергия нужна. Так вы же можете любую форму принять. Ну да, ну и что? Ну нам сказали, вот властители, так, ну, мы вот так должны делать, иначе пропадет наша цивилизация. Ну, как бы там дальше история пошла. Потом один такой, о, точно, мы же можем что угодно делать. Зачем?
Да. В том-то и дело, что чем существо находится в более глубокой степени единства, тем меньше всякой глупости ему приходит в голову. А в конце концов она просто невозможна. Ведь если все продолжение самого себя, то что ты захватываешь, что ты покоряешь? Оно уже все включено и играет в соответствии со твоей волей, с твоим желанием. Все совершенно. Вот как, допустим, у нас сейчас в желудке проходит очень много процессов, так ведь? Когда пища переваривается, там выделяются какие-то вещества, бактерии, одни размножаются, другие наоборот, там как-то подавляются. Там целая жизнь, там вообще невероятная какое, там целая цивилизация. А нам все равно. Понимаете? Нас не интересует, в каком количестве одних бактерий, в каком количестве другие бактерии, как они помирятся, кто из них победит, кто наоборот исчезнет. Мы знаем, что там происходит то, что должно происходить. Вот то же самое и в мироздании. Когда ты входишь в состояние единства, ты понимаешь, да, где-то хаос, где-то упорядоченность, но в целом оно все на своем месте. Вот это и есть принцип единства. Когда мы, охватывая безграничное многообразие энергии, упорядочиваем их вот в этом едином пространстве. Как они будут играть, это уже не важно. Главное, что они ни в коем случае не смогут причинять нам какие-либо беспокойства. То есть внешний отклик будет максимально гармоничным. Поэтому один из самых таких показательных моментов, насколько мы внутренне раскрываемся, это окружающая ситуация в нашей жизни. То есть если везде гармония, со всеми людьми взаимопонимание, нету конфликтов, нет противостояния, нет недоброжелателей, это значит, что мы преуспели. Если возникают какие-то противостояния, люди чинят препятствия какие-то, еще там делают всякие нехорошие штуки, это говорит о том, что нужно уделить этому больше внимания, больше приятия, больше любви в отношении носителей таких энергий, таких подсознательных образов.
А вот, Атманади, вы не смотрели фильм «Андрей Рублев»? «Страсти» про Андрея Рублева?
Ну, может, как-то так, кусочками совсем маленькими.
Я просто
мимо пробегал. Мимо телевизора.
Ну, это стоит, пожалуй, потому что это все как бы в ту сторону, там главный герой задумывался о том, как бы все-таки мир воцарился в мире. Он проповедник там был, иконописец, и там князья, когда решили, грубо говоря, распространять веру православную, они красиво рисовали, вот у Андрея Рублева была артель художников, они рисовали эти образы Христа, Богоматери. Вот. И они стали очень красиво расписывать храмы, стали делать золотые купола, ну, деньги, спонсирование, вот это. Стали мериться между собой, ну, князья разные, как бы приглашать этих художников, чтобы они разрисовывали, чтобы купола, вот, кого круче. В итоге это все привело к тому, что, ну, вот, там междоусобица началась, и еще там татары какие-то напали. В общем, поскольку все в золоте стало, они стали этих монахов грабить. То есть в итоге пострадали больше всего как бы монахи, и в том числе вот артель Андрея Рублева. И как бы глядя на всю эту такую несправедливость, хаос, он решил молчать. Долгие годы там постарел уже. Вот. Я подумал, что такое желание молчать у него было вызвано тем, что...
Это протест, его внутренний,
да,
протест.
Да, как бы, это может какая-то, конечно, и мудрость, не желание соучаствовать в хаосе каком-то окружающем.
Если ты хочешь хаос упорядочить, тебе точно молчать нельзя.
Но он искренне как бы заблуждался, то есть он не видел другого выхода. В конце он познакомился с мальчиком, который вообще был настолько проявил себя там в деятельности, там колоком надо было отливать. Он очень много энергии тратил, и он, глядя на него, очень воодушевился, но, в общем, стал снова разговаривать, в общем, заговорил. Его поразила его энергия, такое желание как-то людям что-то, ну, хорошее такое сотворить. Там просто рецепт все забыли, а он один только знал, у него папа был колокольщик. Ну, литейщик, или как сказать. Вот я подумал, вот монахи, которые молчат, это, можно сказать, такое временное отгоражение, наверное.
Да, наоборот, здесь нельзя отгораживаться, ведь главная задача – раскрыть единство. Надо принять весь хаос, вот всю эту неупорядоченность, все вот это заблуждение человеческое и в себя, знаете, как в котел. Вот берешь, как варишь суп, да, ты бросаешь туда морковь, там лук, вроде бы такие вещи несовместимые, потом масло, там зелень, еще там, может быть, там капусту и так далее. А получается вкусная еда. Понимаете? То же самое здесь. Энергии разные. Вот они вот так все в перемешку. А ты говоришь, неважно, сварятся. И вот когда вы в себе вот все энергии объединяете в своем пространстве, они упорядочивают. Вы упорядочиваете силы единства. Вот почему у нас органы правильно взаимодействуют и работают? Потому что у вас есть очень яркое ощущение единства «я», единства как тело, очень сильное. И поскольку вы его непрерывно транслируете, благодаря этому чувству «я», идет слаженная организация.
Да, но мы же, как сказать, чем однороднее пищу мы принимаем, тем легче работать в системе пищеварительной. Тем более совместимыми, чтобы продукты. В этом загвоздка есть. Такая.
Загвоздка в том, что мы не можем сделать свою жизнь в каком-то одном диапазоне. Понимаете? Во-первых, если человек живет в одном диапазоне, исключая весь остальной диапазон, он будет ограничен этим диапазоном. То есть он будет чувствовать внутреннюю неудовлетворенность. А ему надо расшириться. И он будет стремиться к расширению в каждом своем дыхании. Это заложено в нас изначально. Потому что мы все на глубочайших уровнях едины. И вот это состояние стремится донестись до самой периферии. Как бы этот импульс не гасился ею, он все равно рано или поздно пробьет ее. Рано или поздно. Потому что его не сдержать. Он будет настойчиво стремиться через обучающие ситуации, через разные неприятности, которые будут толкать на понимание того, что нужно открываться. Чем быстрее мы откроемся, тем меньше беспокойств будет в нашей жизни.
Ну, одно я знаю точно. Молчать долго и проявлять неприязнь надоест.
Вот именно, да. Молчание, конечно, нужно использовать. Особенно, когда вы сталкиваетесь с какими-то вещами, которые внутренне не принимаются. То есть первый шаг – это молчать. То есть не позволять своему недовольству выплеснуться. Потому что, выплескивая недовольство, мы усиливаем свое несогласие. Вот. Потом на следующем этапе вы будете замечать, что молчать для вас становится совершенно простым. То есть вы видите, ну что-то творится такое нехорошее. Ну, так смотрите. Нормально, спокойно. И вам не хочется ни комментировать. Вначале что? Выражается критика, недовольство, критика. Потом идет что? Комментирование. То есть вы уже не выражаете критику. А вы как-то комментируете, может, там съязвите, там немножко это все насмех поднимете. Ну, то есть такое желание указать на ошибку. Затем у вас становится совершенно это, ну, спокойно, вы смотрите, ну да, вот люди проходят свои уроки, каждый выражает свое недовольство, свои какие-то данные подсознательные, не совсем. Позитивные, ну и так далее. А потом вы к этому относитесь состраданием, то есть пониманием, да, вот у них вот то-то, там, может, там, один в детстве недолюблен, другой там не может выразить себя, не может найти себя и еще что-то. То есть вы видите уже причины, которые побуждают этих людей негативно как-то проявляться. Затем у вас возникает желание им помочь. То есть у вас вот с этого момента вы пробуждаетесь к состраданию. Вот. Потом это переходит сострадание на всех людей. То есть это не просто помочь этому человеку, тому человеку или группе людей. Это желание помогать всем, чтобы как можно большее число существ избавилось от страдания. А затем постепенно приходит понимание, что все, что происходит во благо, что каждому даются обучающие ситуации для внутреннего раскрытия, для внутреннего роста, поэтому здесь вмешиваться ни во что не нужно, поскольку все уже на своих местах. Вселенная тотально справедлива ко всем. И у вас возникает такое состояние восторга, благоговения, и вот вы всех просто обнимаете такими, как есть, без желания что-то изменить. Вот это вот такие вот ступеньки, которые проходит человек на этапе своего созревания. И потом он остается солнцем. Все. Солнце – это когда я для всех, будьте счастливы. А что там происходит, уже не обращаешь внимания, потому что этот свет, это максимум, что ты можешь дать, а остальное ничего и не требуется. Поэтому нам нужно поскорее все эти этапы проходить к состоянию солнца. Обычно мы приходим к такому пониманию через опыт. Он может растянуться на сотни, на тысячи воплощений. А через понимание можно прийти очень быстро. За 5, 10, 20, 30 лет. Я считаю, что это очень быстро по сравнению с тысячами воплощений.
Чем более автоматически себя ведешь, тем дольше повторяешь одни и те же ситуации.
А если человек погибает, перед тем, как стать солнцем, прямо в этот момент, когда он чуть-чуть осталось, он погибает.
Смотрите, любой преждевременный уход связан с неприятием жизни. Если человек благостный, он уйдет из жизни в 150 лет, 200 лет. Был такой мастер Сююнь в Китае. Сююнь переводится как порожнее облако. Вот. Он пережил нашествие китайцев в Тибет, вот это вот совершенно такие ужасные годы, когда монахов преследовали, когда над ними издевались. И он в 200 с чем-то лет начал только писать мемуары, потому что он боялся, он умрет, и вот это все, что он пережил, всю эту мудрость, ему надо как-то изложить. Его ученики заставили быстро писать. Но он написал и не умер. Еще там он, по-моему, 214 лет прожил, что ли. Вот. Вы можете найти в интернете. Вообще такая удивительная книга об удивительнейшем человеке и совершенно удивительной судьбе.
Как называется книга?
«Порожнее облако». Вот человек настолько был вот настолько сердечным, настолько открытым, и его открытость, его приятие, безграничная любовь, она творила чудеса, буквально чудеса. Там очень много таких событий описанных, совершенно не вмещающихся в логику, в наши законы физики и так далее. Потому что мы живем ограничено из-за того, что находимся в разделенности. Почему вот мы живем 90 лет или там 80 лет? Потому что каждую секунду мы разделяем себя, внешний мир. Вот вы видите меня, все, вы уже разделяете. Вы видите стены, вы видите лампы, видите пол, потолок и все остальное, все это многообразие. Если это разделяется по отношению к самому себе, то есть эти энергии не включается в пространство «я» и не используется как сила для нашего проявления. И чем сильнее человек разделяет, тем он еще больше закрывается от вселенского потока, и его существование начинает ограничивать. Вот почему с возрастом люди слабеют? Потому что разделенность в их потоке восприятия усиливается. Они все более и более становятся непринимающими.
Может молодеть человек.
Если вы ставите для себя такую установку, что с этого мгновения я мир буду рассматривать как продолжение самого себя. Все, вы начинаете процессы вспять запускать. Никакие там молодильные яблоки, пилюли бессмертия ничего не сделают так, как это сделает внутренняя настройка на раскрытие единства. А? Подтверждение? Рамалинга, подтверждение, люди, которые искренне идут вот этим путем, путем единства, путем приятия, открытости, любви. Да. У меня есть, да, несколько примеров, я не буду сейчас называть таких людей, но я скажу, что они с годами молодеют, вопреки всему. Здесь нужна искренность, здесь нельзя обманывать самого себя. А? Да, да. Есть несколько последователей.
Раскрытие, умножение. Раскрытие единства дает умножение.
Да, да. Потому что что дает открытость? Вы открываетесь потоком вселенским. То есть вы открываетесь вселенским энергиям. Если они у вас наполняют, они дают возможность раскрыться потенциалу, бесконечному потенциалу, скрытому в каждом из нас. И если этот процесс не останавливать, а раскрываться дальше, то человек может выйти на совершенно запредельный уровень, как у Рамалинга. То есть почему он меня вдохновил? Потому что я какое-то время зачитывался описанием его жизни, и у меня стоял вопрос, как можно через любовь и сострадание обрести нематериальное светоносное тело. Я долго размышлял, и потом меня, знаете, как вот вспышка такая, понимание. А ведь он через любовь включал все в пространство «я», и вот эта вот полнота раскрыла в нем такие способности. Он во всех видел проявление света. Вот прямо сейчас, я думаю, что будет всем легко представить, как будто вот все состоит из света. Вот представьте, что там стены, все предметы, люди, все светоносное. Несложно, да, используя воображение. А теперь попробуйте с этим мировосприятием таким прожить несколько там, часов, дней. И вы увидите, как внутри вас начинают запускаться совершенно невероятные процессы. У вас энергии будет много, вы будете бодрость чувствовать, вы будете легкость чувствовать, окрыленность, то есть такое приподнятое настроение. Вам захочется всех в душе обнимать, всем дарить свой свет, счастье, радость. Все, ваша жизнь изменится, невероятно изменится. Вопрос в том, чтобы не останавливаться. Это самое сложное. Потому что мы там увидим что-то, услышим что-то и, впечатляясь, схлопываемся. Входим в неприятие, все, настройка упала, ну, сбилась. А здесь нельзя слишком надолго выпадать, потому что результата не будет.
А скажите, что происходит? Вот люди занимаются в спортзале, прекрасное физическое тело, кушают там белки, все вот это сбалансированное питание. Вот что с этими людьми происходит? Отрицает.
Смотрите, акцент сделал на тело, то есть акцент сделал на диапазон энергии, которые легко огрубляет сознание. Если человек слишком делает акцент на этот диапазон энергии, его сознание тоже грубеет. Очень сложно для неподготовленного взаимодействие с этим диапазоном остаться на тонких уровнях. сознание. Почему? Потому что, чтобы остаться на тонких уровнях, он должен черпать вдохновение от этих уровней. Например, если человек, допустим, утонченный поэт, или там художник, или музыкант, и качается в спортзале, тогда он может оставаться, вот, ему есть за что зацепиться. А если человек большую часть сознания резонирует с вот этим диапазоном более плотных энергий и ни за что не ухватывается там за тонкие, нечем ухватывается за тонкие, то он просто, впечатляясь вот этой силой, мощью, начинает себя соответственно проявлять. Поэтому в какой-то степени можно уделять внимание физике, но это не должно стать идеей фикс, иначе твое сознание в этом увязнет, потом будешь долго еще вытаскивать себя.
А йога?
Без крайности. Потому что вот я сам как бы профессиональным был хатха-йогом. Вот. Я могу сказать, что если увлекаешься, сознание грубеет. Посмотрите на инструкторов в хатха-йоге, они все жесткие, все. Они потому что вот в этих диапазонах же. У них есть такая хватка, и вы ее почувствуете сразу же. А здесь нужна мягкость, понимаете? Несмотря на то, что йога должна давать гибкость, мы неправильно йогой занимаемся. Значит, я был на одном фестивале, очень таком большом фестивале йоги, значит, ну, человек 200-300. Вот, в спортзале собрали там спортзал. Пришли наши инструкторы, такие, так, ребята, давайте. И такая нагрузка, там уже все падают просто от упражнения. На следующий день приходит индус. Пригласили с Индии. В общем, он часа два разговаривал, что-то говорил. Говорит, ну а сейчас давайте немножко позанимаемся йогой. Там такая йога для детей, знаете, такая расслабленная совершенно. Там половина там лежать надо, а половина еще как-то. В общем, совершенно не напрягающая. Все думают, фу, что за йога такая. Понимаете, подход. Мы ж люди такого европейского менталитета, нам нужно выгоду из этого выжать. Вот так, как из лимона, все, до последней капли. И у нас все методики, все европейские методики, вот если вы познакомитесь с ними, они такие на интенсив, на полную там отдачу, пока ты там просто не рухнешь уже без силы на своем коврике для практик. Вот. Но не в этом цель. Цель получить удовольствие. То есть ты через небольшую нагрузку делаешь акцент на расслабление, еще больше расслабления. Вот тогда йога будет полезной, потому что она будет помогать тебе внутренне отпускать. Вот когда человек становится в какую-то там позу неудобную, почему она неудобна? Почему вообще боль возникает? Что такое боль? Боль – это противостояние. То есть у нас подсознательно, на уровне подсознательных образов есть много несогласия. Ну, допустим, мы что-то увидели, услышали и говорим, нет, это неприемлемо, так нельзя и так далее. То есть что мы делаем? Создавая в себе в такое неприятие, на энергетическом уровне мы говорим «стоп!». Вот идет поток энергии, а мы говорим «стоп!». Вот этому диапазону хода нету. То есть мы что делаем? Мы блокируем этот поток. Но он нам жизненно необходим. Он питает наши клетки, наши органы, нашу систему. А мы говорим «стоп!». А наш организм говорит «слушай, что значит «стоп?». Это меня поддерживает, а ты тут со своими какими-то представлениями глупыми начинаешь мне тут все ломать. Я не смогу существовать без этих энергий. Как так? Стоп. А ну-ка давай. И получается, что наше более глубокое сознание эти энергии тянет на себя, а наш поверхностный ум упирается. И вот это противостояние, понимаете, внутреннего и внешнего. Чем сильнее противостояние, тем болезненнее это воспринимается на уровне энергетического тела. Это фактически две силы, вот так, кто кого. Это боль. Любая боль – это внутреннее противостояние. Если поверхностный ум сдается, поток беспрепятственно входит, и все, и начинает насыщать организм. Почему говорят, самое лучшее лекарство – это что? Сон. Радость тоже лекарство хорошее. Сон. Почему? Потому что когда человек засыпает, вот это противостояние, которое идет из головы, оно что, ослабляется. И когда человек засыпает, хватка отпускается, и эти энергии, пока он спит, в него вливаются. Он насыщается, его организм начинает восстанавливать все свои функции. Потом он просыпается, хо, надо же. А энергия проходит. И то есть у него происходит как, а можно и впускать, она даже неплохо как бы течет, и еще я от этого имею здоровое тело, ну, по крайней мере, более лучшее самочувствие, чем было до того. То есть происходит перенастройка. Он видит, что энергии, пропуская через себя, он от них имеет большее благо, чем от противостояния. И подсознательно он постепенно отпускает, отпускает, отпускает. Поэтому происходит выздоровление.
Ну, допустим, ребенок курит, ты не согласен с
этим. А вы разбирались, почему ребенок курит? Что его не удовлетворяет? Ведь почему человек курит? Потому что он через курение отвлекает себя. В никотине это энергия, такой диапазон энергии, который помогает обесценивать происходящее. Когда человек... вообще никотин, он вырабатывается, должен вырабатываться у нас в организме. Но если его недостатки...
Никотин обесценивает?
Да, это диапазон энергии, который обесценивает значимость происходящего. Алкоголь тоже, но он действует другим способом. Он не через внутреннее обесценивание, а он просто берет и блокирует ум, который не согласен. То есть это более
глубоко. Это как бы к единству ведет?
Конечно, конечно. То есть люди используют эти вещества для того, чтобы устранять разделенность.
Наркоман.
Если одно, да, а наркотики это еще более жесткое средство. Я могу объяснить, они как бы с разных уровней работают. То есть никотин, а что? Помогает человеку отпустить цепляние. Алкоголь блокирует неприятие. Наркотики отворачивают его в другую реальность. Понимаете? То есть у них совершенно разные способы воздействия. И, конечно, более сильные это наркотики. Они отворачивают от диапазона нашей жизни и открывают к диапазону тонких измерений реальности, где там легко, комфортно, радостно и свободно. И человек настолько увлекается вот этим другим альтернативным миром существования, что ему становится неинтересна эта жизнь. А если он подсознательно говорит, мне эта жизнь неинтересна, у него запускается программа на что? На выход из этой жизни. То есть его органы, все системы начинают работать на разрушение. Ну, это, знаете, как самоликвидация. Зачем я здесь, зачем мне нужен этот скафандр, если я здесь не хочу оставаться? И вот как человек, который, допустим, из тюрьмы выходит, он берет, сжигает свою тюремную робу. Он не будет в ней ходить на свободе, так ведь, в нормальной жизни. А та очень многое напоминает ему. Страданиях, ограничениях и так далее. Он от нее избавляется. То же самое, если он переключился на другой мир, он от этой оболочки будет поскорее избавляться. А что такое ломка? Это когда одна часть его сознания хочет оставаться, а другая часть уже там. И вот кто кого. Вот это вот противостояние этих энергий, да, энергии мира людей, энергии тонких, более тонких астральных миров, подсознательных миров. Вот. И если есть борьба, значит, есть часть та, которая еще хочет существовать здесь, в этом мире. Ну, там, может быть, нерешенные дела, какие-то взаимоотношения, еще какие-то позитивные впечатления, которые его держат. Если бы вот этой вот удерживающей части не было, ломки не было, он сразу раз и все. Принял дозу и улетел. И все, и не вернулся. Поэтому люди принимают эти вещества от безысходности. Они не могут найти себя в этой жизни, не могут найти свое место, не могут раскрыться, получить, ощутить радость, наполненность. И, соответственно, в зависимости от степени неудовлетворенности пытаются подсознательно эту проблему как-то придержать.
Вот они всю жизнь курят, вот заядлые курильщики.
Заядлые курильщики, потому что они слишком придают значимость своим проекциям, своим ожиданиям, и через курение они эту значимость ослабляют.
Это взрослые люди,
да? А какая разница?
Они хотят просто быть как взрослый, похожим быть, они знают как. И тут валяется на дороге буквально. Немножко просто другая.
Если брать детское курение, ну да, может быть и так. Но я скажу, что просто так это не случается. То есть если ребенок с детства, там, не знаю, с 7-8-10 лет начал курить, это говорит о том, что он был заядлым курильщиком в прошлых воплощениях.
Ну, в принципе, это
вот, допустим, когда-то я пробовал курить.
А кто первый, когда я курил?
Вот. И на самом деле я и не хотел курить.
Да никто не хочет, вот. Не нравится.
Вот. Я попробовал не потому, что мне захотелось, меня фактически заставили друзья, ну, мы же уже там были подростками, там, 10 класс. Говорит, ну, на, покури там, почувствуй там, классно. Я почувствовал только отвращение от курева полное.
Ну, вот. Так, да. Но когда спрашивают, ну как тебе, круто, круто, да.
Вот смотрите, потом я пытался курить только опять же под принуждением где-то раз в неделю, когда мы там с друзьями собирались куда-то пойти. И я больше скорее подыгрывал, чем мне хотелось курить. Поэтому как только их дурное воздействие на меня прекратилось, я больше даже не смотрел в сторону курения. Но почему дети курят? Потому что они чувствуют свою внутреннюю ущербность.
Да.
То есть у них есть внутренняя удовлетворенность, и они эту неудовлетворенность должны как-то заглушить. И они через принятие сигарет, они чувствуют, что у них вот эта неудовлетворенность ослабляется.
Это да.
Вот. То есть они снимают значимости с фактом того, что их самооценка в обычном состоянии является заниженной.
Заниженной, да. Как правило, формируется культура взрослые. Вот мы взрослые, а ты не лезь в свое дело.
Вот-вот.
Станешь 18 лет, тогда, пожалуйста.
Совершенно верно.
Это создает напряжение.
Да. То есть ребенок чувствует ущербность. И чтобы ослабить это чувство ущербности, он начинает курить. То есть мало того, что это делают взрослые, и к тому же он подсознательно начинает ощущать, что он как бы вот у него уходит вот все это. И он, да, он поднимает свою самооценку за счет ослабления значимости, своей ущербности.
Даже никотин, там тоже происходит изменение.
Конечно, конечно.
Дуреешь сначала, потом кайфуешь, потом, правда, уже сердце привыкает.
Потому что никотин – это такой диапазон энергии, который дает некую легкость. Вот заметьте, когда человек интенсивно курит, когда он нервничает, то есть когда возникает острая необходимость ослабить значимость происходящему.
На уровне поверхностного.
Да, на уровне поверхностного.
Да, расслабляется. Да.
Вот он расслабляется, он отвлекается. Он просто отвлекается. Я когда у отца своего спрашивал, а почему ты куришь? Он говорит, ты знаешь, мне курить не хочется, я просто наслаждаюсь тем, что сбиваю пепел сигарет. То есть на самом деле он этим оправдывал.
Рационализовать можно.
Да, ну, то есть пытался, да, рационально объяснить, почему он наслаждается курением, он отпускает, то есть идет некое успокоение в душе, расслабление в душе, умиротворение даже в какой-то степени происходит во время курения. Это есть воздействие никотина. То есть, когда ты все отпускаешь, тебе как бы становится все по барабану, и в этом состоянии гораздо легче.
Мы из того же самого делаем, при помощи чая.
Да, чай тоже имеет соответствующие, да, вот энергии, которые отпускают значимость, но гораздо легкой степени. То есть не так. То есть не возникает привыкание. Почему привыкание возникает? Потому что ты не можешь это сделать, но через что-то у тебя это удается. Понимаете? И привычка использовать что-то другое, чем открываться этому самому.
Есть же курильщики, которые вообще не останавливаются. Пачку за пачкой. Это что?
Они внутри могут выйти. Они очень напряжены внутри.
Очень напряжены.
То есть люди, которые внутри напряжены, им надо постоянно вот сбрасывать свою напряженность, они сбрасывают это через сигареты.
Алкоголики,
у них это еще сложнее. Они уже не могут с помощью сигареты отпустить ситуацию. Им надо блокировать ум, который порождает
тревогу.
Да, порождает оценку, негативную оценку происходящего.
То есть не устраивает их жизнь,
да. И они начинают заливать свою неудовлетворенность алкоголем. Уберите у них алкоголь, у них сразу онкология возникнет. Да. Потому что человек, который не решал свои проблемы, он начинает винить в них вначале всех людей, все, кто сопричастны, да, с его неудачами. И рано или поздно вот эта стрела осуждения, куда она обращается? На самого себя. Потом он приходит к пониманию: наверное, я такой, раз вот это все произошло. И как только эта стрела направляется на самого себя, все это начало онкологии, саморазрушение. Он не удовлетворен собой, он не удовлетворен жизнью, он говорит, что я неудачник в жизни, руки опускают, все. И как только вот он расписывается своей неспособности, безысходности, это все понеслось. Уже процесс трудно останавливаемый, потому что он настолько себе за все это время накручивает этот пик, это как приговор самому себе. И запускается программа на саморазрушение.
А инфаркт?
Инфаркт – это когда человек принял близко к сердцу что-то. То есть у него были ожидания, эти ожидания не исполнились, это удар по неисполненным ожиданиям. Вот заметьте, когда происходит инфаркт, когда что-то близкое отворачивается, например, дети, любимая работа, ожидания какие-то от близкого чего-то, от дорогого, это приводит к инфаркту. Например, любимая работа, любимое увлечение, и там идет какие-то кризис, разрушение, потеря. Потеря близкого и родного всегда ударяет по сердцу. Потому что сердце связано с близким, дорогим. Это может не только быть человек, это может быть увлечение, хобби, принципы, ценности. Это все, что человек вот. На что человек опирается, на то, что на основе чего он вообще строит свою жизнь. И вот как только этому на это идет воздействие, сильное разрушающее воздействие, он не может принять крах его идеалов, его вот это вот самого дорогого, которого он для себя определил. Решение от любых инфарктов – отпустить все. Все, полностью.
Решение всего.
Надо так сказать, что мир многообразен, мир бесконечен, в мире возможно все. И крах близкого, дорогого, уход дорогих тебе людей, отворачивание от тебя дорогих людей и прочие нехорошие поступки со стороны других людей. И они вполне допустимы и принимаются с полной открытостью, со всем сердцем. Да, то есть ты открываешь себя всевозможным вариантом проявления Вселенной. Вот в этом случае ты неуязвим. Тебя ничто не может уязвить, там, ущемить, потому что ты ни за что не держишься, у тебя ничего нет. У тебя есть солнце, и ты солнце, и это солнце будет светить всегда в твоей душе. Все. Это самая замечательная установка. То есть это есть то состояние, когда ты обесцениваешь все внешние проявления жизни. Это не означает, что ты к ним пренебрежительно относишься, ни в коем случае. Обесценивание – это означает, что ты не проецируешь ожидания. То есть они имеют равную ценность. Эта ценность равна ценности жизни. Вот она просто есть и все. Ни больше, ни меньше.
Да. В таком случае, если, допустим, человек выбирает в качестве питания, допустим, вегетарианство, да, или в качестве каких-то упражнений, йогу и что-либо еще, то есть он занимается этим, потому что это не близко по духу,
да.
И тем самым одновременно он не проецирует свое занятие на других людей и не говорит, что ах, ты не вегетарианец, или,
да,
ах, ты там, конечно, тоже, значит, ты недостоин.
Конечно.
То есть, ты производишь то, что ты делаешь, то, что чувствуешь, да, то, что тебе близко, да, и одновременно принимаешь точку зрения всего окружающего.
Да, да. Так. И еще более того, не проецируешь свои занятия на самого себя. Это так, это значит, что ты не ожидаешь от того, от йоги, что это тебе даст то-то, 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 то-то. И от вегетарианства тоже. Я не ожидаю, что это меня сделает молодым, красивым, здоровым, там еще
как-то. Это должно
быть
близко быть. То есть не случайно.
Это есть нецепляние. Это есть нецепляние.
Человек же не случайно определил для себя какие-то там моменты. То есть это получается, ну, родилось, как бы пришло к нему, не просто так.
Потому что энергии, которые он впускает в себя через пищу, они не должны огрублять его сознание. И он интуитивно почувствует, что растительная пища меньше схлопывает, чем, допустим, животная пища. И он просто выражает предпочтение растительное. Вот так вот. Он не отказывается от животного, а просто выражает предпочтение. А поскольку он выражает предпочтение, поэтому его рацион состоит из того, что он предпочитает. Но при этом у него нет ни в коем случае какого-то негативного отношения к чему бы то ни было вообще. Это самая правильная позиция.
Нельзя сказать, что трупы нежные.
Конечно.
Есть,
да. Это определенные стадии нашего духовного развития. Вот есть животные, никто же не укоряет тигра за то, что он ест животную пищу. Все понимают, что он не сможет есть траву. Он тигр. А представьте, что этот тигр переродился человеком. Он тоже не сможет съесть, есть растительную пищу. Его рацион будет мясной. А через десяток воплощений тоже он особо не изменится. Понимаете? То есть должно произойти что-то невероятное, чтобы он быстро поменялся. И мы все эволюционируем. То есть мы изживаем в себе животное начало и раскрываем в себе что-то светлое, глубокое, прекрасное.
Животное, когда ты ешь.
Животное, мясо? Когда поедаешь там существ других, да. Вообще животным связано с животным началом связано не только питание, само мировосприятие животное какое? Это восприятие силы. То есть, кто сильный, тот и прав. Вот это животное восприятие. Мы как называемся? Вот я не знаю, кто нас назвал Homo sapiens. Кто этот человек-то удивительный? Хотелось посмотреть ему.
Вы назвали оболочку, то есть биомеханизм?
Нет, подождите, подождите. Разум очень мало с оболочкой связано, понимаете?
Потенциал.
То есть мы человек разумный. Вот это, я думаю, это аванс такой нам дали. Вот. На самом деле мы еще далеки до человека разумного, потому что человек разумный решает проблемы с помощью чего?
Разума.
Но не с помощью силы, так ведь?
У нас кругом война.
Если мы решаем вопрос с помощью силы, с помощью давления, с помощью влияния, с помощью каких-то других рычагов, это говорит о том, что животного у нас еще очень много. А после человека разумного, разумный — это когда всем ты сможешь так все организовать, чтобы все получали необходимое. А потом после человека разумного, наверное, будет человек сердечный. Вот. Да. Когда мы не разумом руководствуемся, а руководствуемся сердцем. Это совершенно другой подход. Вот я считаю, на самом деле, что несмотря на то, что мы еще в полной мере не реализовали потенциал человека разумного, мы можем переходить уже к следующей ступени. Не надо задерживаться на промежуточных. Для этого требуется только понимание. Если понимание будет, мы все перейдем к открытости, приятию любви. Это значит, что внешнее пространство будет откликаемое на наши предпочтения, на наши желания, и в то же время раскроет весь потенциал. Мы боимся сделать этот шаг. Нам кажется, что это все красивые слова святых из разных священных текстов, Библии там, и так далее. Ничего подобного. За этими словами такая мощь стоит. Просто не понимаем. Вся Вселенная, наверное, стоит за нашей спиной и говорит: ну давай, скорее. Ну когда ты уже решишься? Когда ты откроешь свое сердце и примешь все и всех такими, как они есть, без осуждений, без ожидания. Просто примешь с любовью, с благодарностью, искренне, всем сердцем. Вот тогда начинается новая страница в жизни. Я бы сказал, что не страница, это глава. Совершенно новая, совершенно прекрасная.
Ну, Надя, у меня такой вот вопрос. У меня был такой случай до Нового года.
Я просто вы не затягивайте меня, время к концу.
Общался с подругой, ну, все было благостно, все вот. Она говорила то, что я для нее, ну, бесценный друг, помогаю, поддерживаю, но так вот получилось, что вот резко она мне написала: пока, до свидания, не пиши, не звони, и без объяснения причин. И после этого момента я почувствовал какую-то некую апатию, депрессию, боль на сердце. И я понял то, что я так зависим от ее, ну, есть она в моей жизни или нет. Я просто начал ей желать счастья, просто представлять ее, образ ее. Полегче стало, но после Нового года она мне сама написала то, что я чувствую, то, что хочу тебе написать. И у меня опять как-то по сердцу ударило, не знаю, может, просто вот именно та боль, которая была до Нового года. Получается, мне лучше получается дальше просто продолжать и желать ей счастья, как-то молитву за нее, чтобы вот это ожидание, то, что я какой-то, может, надел на нее шаблон, то, что якобы у нас будет всегда хорошее отношение, чтобы меньше стало, да?
Да. Видите, как ожидание сразу раз вас и как за горло хватает. Не было ожидания. Ну, у каждого человека, надо понимать, у каждого внутри есть вот эти вот светлые образы, есть негативные образы. То есть вот он свое внимание перевел с одних на другие. Все, у него полезло, он начинает это все раскручивать, порождать новые негативные образы. И уже все просто сносит. Ну и с самого начала нужно для себя как бы вот, себе показать, смотри, это без исключения у каждого. Кто-то легко справляется с этим, с этой волной негатива, кто-то сложнее, но это не должно менять мое отношение к этому человеку. Вот. И вот когда вы видите, что так происходит, наоборот, со всем сердцем так обняли в душе, прижали, и вот прямо как будто этот человек в вашем сердце. Вот вы там ходите, что-то делаете по дому, либо по работе, а вы чувствуете, что этот человек в вашем сердце. Он через какое-то время, очень короткое время обязательно позвонит, либо как-то себе, о себе заявит со словами благодарности. Потому что, когда вы держите его в своем сердце, вы непрерывно с ним взаимодействуете на этом уровне. Вы помогаете вытащить самого себя из трясины неудовлетворенности. Это как такой светлый луч, знаете, как вот иногда картинки такие. Луч в виде ступенек. И там человек взбирается по этим ступенькам. Вот это то же самое. Вы дарите светлые образы, вот за эти образы подсознательно цепляется, он ими наполняется, оттесняя все предыдущие негативные. И постепенно выкарабкивается. Ум не понимает, но сердце бесконечно благодарно за вашу помощь. И оно дает команду уму, что отблагодари, сделай человеку приятное. Ну и так далее. В разных формах это может выражаться. Но это благодарность. На этом мы будем завершать нашу встречу. Буквально несколько минут помедитируем, настроимся.